В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджумба назначил главу правительства, руководителей собственной администрации и службы госбезопасности. В Грузии продолжается борьба со стихией. Западным регионам страны угрожают наводнения и оползни. В Компартии самопровозглашенной республики Южная Осетия появился новый лидер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Авиация международной коалиции нанесла удары по позициям группировки «Исламское государство» на севере и востоке Сирии. В Донецком аэропорту сепаратисты подбили из танка бронетранспортер правительственных сил. В Страсбурге во второй раз вручили премию имени Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в области прав человека. Авиация, возглавляемая США, международная коалиция, нанесла удары по позициям группировки «Исламское государство» на севере и востоке Сирии в провинциях Алеппо, Ракка, Дер-эр-Зор, Хасеке. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека сообщил, что силы коалиции ошибочно нанесли удары по мельницам и зернохранилищу в находящемся под контролем экстремистов городе Минбидж, приняв их за военные объекты. По данным правозащитников, удары также были нанесены по территории крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода в Дер-эр-Зоре. Вашингтон пока не прокомментировал эти сообщения. На прошлой неделе США и их союзники из арабских стран Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иордания начали операцию по бомбардировке позиций Исламского государства в Сирии. Как передает Associated Press со ссылкой на Сирийский центр по наблюдению за правами человека, за этот период жертвами бомбардировок стали не менее 19 мирных жителей. С августа авиация США наносит удары по базам боевиков экстремистской группировки в Ираке, где исламисты в июне захватили значительные территории на севере и западе страны. В Донецком аэропорту сепаратисты подбили из танка бронетранспортер правительственных сил. 7 военнослужащих погибли, 9 ранены, сообщают украинские СМИ со ссылкой на советника президента. За минувшие сутки сепаратисты на танках несколько раз атаковали аэропорт Донецка, контролируемый правительственными войсками. Нападениям подверглись армейские позиции в районе Дебальцево и Трудовского, сообщает в Фейсбуке пресс-центр спецоперации. В штабе правительственных сил отметили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в Мариуполе. В Донецке сегодня с утра слышны залпы тяжелых орудий. Накануне в Донецке при попадании снарядов в жилые дома погибли 3 мирных жителей, 5 получили ранения, сообщила в понедельник пресс-служба Горсовета. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Твиттере о освобождении из плена еще 30 украинских военных. Накануне в интервью украинскому телеканалу Порошенко сообщил, что за время действия перемирия, объявленного 5 сентября в результате переговоров контактной группы в Минске по договоренности об обмене пленными, на свободу вышли более 1000 украинских граждан, захваченных сепаратистами.
Эхо Кавказа. Новости.
В Страсбурге в понедельник во второй раз вручили премию имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в области прав человека, передает корреспондент Радио Свобода. Ее получил азербайджанский правозащитник Анар Мамадли, выступающий за соблюдение права на честные выборы.
Я рада объявить, что лауреатом премии имени Вацлава Гавела в 2014 году становится господин Анар Мамадли.
объявила председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брасер. Мамадли является основателем Центра мониторинга выборов и демократии, организации, которая занимается наблюдением за выборами в Азербайджане с 2001 года. В декабре прошлого года правозащитника арестовали по обвинению в превышении полномочий, а в мае этого года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы. 1 октября в Праге будут чествовать лауреата Гавеловской премии. Как и в прошлом году, торжества состоятся без его участия. В 2013 году награда была присуждена белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому. Гавеловская премия была учреждена год назад и заменила премию «Права человека», которую ПАСЕ учредила в 2007 году. Премия имени Вацлава Гавела, в отличие от своей предшественницы, вручается ежегодно на открытии осенней сессии ПАСЕ. Лауреат получает диплом и 60 тысяч евро от правительства Чехии. Во Франции социалисты во главе с президентом Франсуа Олландом и другие левые партии потеряли большинство в Сенате, проиграв вчерашние выборы. По предварительным результатам, консервативная партия Союза народное движение во главе с предшественником Оланда Николя Саркози и центристский Союз демократов и независимых получили 188 мест, на 13 больше, чем необходимо для абсолютного большинства. Впервые в Сенат прошли ультраправые. Национальный фронт Марин Ле Пен получил 2 места. Сенат Франции избирается не всеобщим голосованием, а специальной коллегией избранных представителей, которые каждые 3 года обновляют приблизительно половину верхней палаты парламента. Хотя Сенат не играет такой большой роли в парламенте, как Нижняя палата Национальной ассамблеи, поражение социалистов стало очередным политическим ударом для Оланда, который и так является самым непопулярным президентом в современной истории Франции. В Международном трибунале в Гааге сегодня начались прения сторон по делу бывшего лидера боснийских сербов Радуана Караджича. Прокуроры в Гаагском трибунале назвали Караджича движущей силой этнических чисток во время боснийской войны и заявили, что он несет ответственность за все преступления в годы войны.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Абхазии началось формирование нового правительства и других структур исполнительной власти самопровозглашенной республики. Сегодня новоизбранный президент Рауль Хаджимба назначил главу правительства, руководителей собственной администрации и службы госбезопасности. С подробностями из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
Многие в Абхазии ожидали, что уже на следующий день после инаугурации новоизбранный президент Абхазии Рауль Хаджимба не только примет отставку прежнего состава кабинета министров, но и назначит нового премьер-министра. Однако возникла пауза в несколько дней. И вот сегодня в 16:00 на сайте Абсны Пресс одно за другим появилось 3 сообщения о кадровых решениях президента Абхазии. Первым его указом Беслан Тикович Будба назначен премьер министром республики, и ему поручено представить в установленном законом порядке предложение по структуре и персональному составу кабинета министров. На личности 54-летнего премьера Абхазии стоит остановиться поподробнее. Родился 7 февраля 1960 года в селе Члоо Ачимчирского района. В 1983-м, окончив Московский инженерно-строительный институт, он затем 6 лет работал в Ремстройтехнике Пролетарского района Москвы. Прошел там путь от мастера до начальника управления, а в 1989-м ушел из Треста заниматься собственным бизнесом. Учредил с тех пор ряд стройфирм, в том числе и в Абхазии. Но просто заниматься зарабатыванием денег и увеличением своего капитала ему было явно неинтересно. Юношеское увлечение литературным творчеством охладил его прославленный земляк Фазиль Искандер. А вот политика Беслан Будба с нулевых годов, вернувшись в Абхазию, занялся всерьез и, по-видимому, уже навсегда. В 2002 году был избран депутатом парламента Абхазии, в котором возглавил комитет по межпарламентским связям. В следующий созыв парламента в 2007 не прошел, но, являясь основателем в 2006 году и бессменным руководителем партии экономического развития Абхазии, а также владельцем газеты, телеканала, в конце 2006 2009-го пошел на штурм поста главы государства, но в гонке петерентов на президентское кресло занял только 4-е место. При этом ни на кого из кандидатов действующая власть не обрушивала тогда такой поток негатива, черного пиара, как на него. В президентских выборах 2011 года он решил не баллотироваться как кандидат, но активно поддерживал тогда Сергея Шамба. Летом 2013 года вновь был избран в парламент на место выбывшего депутата. В президентской кампании 2014 изначально состоял в команде Рауля Хаджимба и намечался в качестве кандидата в премьеры. Исполняя 3,5 месяца обязанности вице-премьера в период подготовки к выборам и в послевыборный период, привлек внимание общественности критикой положения дел на многих плантациях плодовых культур, заложенных в период президентства Александра Анквабы. Кстати, сельское хозяйство притягивает доктора экономических наук Беслана Будба, пожалуй, не меньше строительной сферы. На его агрофирмах в Абхазии уже давно выращиваются киви и другие субтропические культуры. Последние годы не раз наведывался в Германию, изучая там животноводческий опыт и мечтая завести в Абхазию немецких коров. Сегодня же Астамур Георгиевич Таня был назначен руководителем администрации президента Республики Абхазия. И сегодня же президент Рауль Хаджимба издал указ о председателе службы государственной безопасности Республики Абхазия. В соответствии с ним Аслан Бжания освобожден от должности председателя СГБ. Новым руководителем СГБ назначен Зураб Маргания, занимавший ранее должность заместителя председателя СГБ, начальника погранотряда Республики. Ему 45 лет. Он выпускник Алматинского высшего погранучилища КГБ СССР и Погранакадемии России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Другим темам. Уже несколько дней в западной части Грузии, в регионе Гурия, бушует стихия. Из-за проливных дождей затоплены десятки домов и сельхозугодий. От стихии особенно пострадало село Шамокмеди, откуда из-за опасности оползня были эвакуированы несколько семей. Как власти Грузии борются со стихией и ее последствиями? Сюжет Мзии Парисишвили.
60-летний Тома Рамунашвили до недавнего времени не мог представить себе, что маленькая речка Жужи, протекающая через его село Шемокмеди, может так разбушеваться.
Вода поднялась так высоко, что смыла центральную дорогу. 2 дня у нас не было электричества. В некоторых местах вода достигала 2 метров высотой. Это было возле здания и школы. Мне пришлось по пояс в воде ходить. Моих соседей затопило еще больше. Мы остались без урожая, все унесла вода. Но какая власть для нас что-то делала, чтобы нынешние делали?
В отчаянии спрашивает Тома Рамунашвили. Он считает, что тех усилий, которые центральные и местные власти прикладывают к борьбе со стихией, недостаточно. Корреспондент местной газеты «Гурия Ньюс» Нато Когели объясняет, чем вызвано недовольство местного населения.
Да, это первый случай, когда местные власти были предупреждены по поводу опасности, и вроде шла подготовка. В каждом муниципалитете был открыт штаб по чрезвычайным вопросам. Но как это можно назвать подготовкой, если в Чохотауре, например, очистительные работы ведет один единственный трактор? Мы записали десятки жителей Гурии. Все они отмечают, что уже много лет как не работает водосточная система, не очищаются каналы. И чуть затянувшийся дождь сразу вызывает наводнение.
По словам журналиста Нато Когели, сложная ситуация сложилась по всей Гурии. В некоторых местах смыты дороги, унесены мосты. Растет опасность оползней. В селе Ачкыси в районе Кобулети несколько семей вообще оторваны от внешнего мира. Глава Совета по вопросам госбезопасности и кризиса в Миндии Джанелидзе заявил, что созданы правительством чрезвычайный штаб по предотвращению последствий стихийного бедствия работает в круглосуточном режиме.
Мобилизованы все региональные службы по чрезвычайным ситуациям. У нас есть все необходимые резервы. Мы перебрасываем их туда, где ситуация осложняется. Вот как сейчас, например, в Гурии. Что касается шторма, на данном этапе для побережья Черного моря, он не представляет опасности. Кризисной ситуации не будет, потому что мобилизованы все средства.
заверил Миндия Джанелидзе. Правительство Грузии в основном борется с последствиями стихии, но почти не прибегает к превентивным мерам, говорит инженер-геолог Эдишель Кацадзе. Специалист с 40-летним стажем в беседе с «Эхо Кавказа» отмечает, что к этому вопросу серьезно не подходила ни одна власть Грузии.
В первую очередь надо составить инженерно-геологическую карту, на которую детально будут нанесены точки геодинамических процессов, места, где есть потенциальная опасность силовых потоков, оползней. И руководствуясь этой картой, уже вести профилактические работы, такие как озеленение местности, укрепление берегов, установление дренажных систем на местах, где есть опасность оползней.
Эдишель Кацадзе согласен, что на это уйдет немало средств, но с учетом географических и природных данных Грузии эта сумма не будет выше той, которую приходится каждый раз тратить правительству, справляясь с результатами стихийных бедствий. Во сколько будет оценен ущерб, нанесенный стихией Западной Грузии, еще неизвестно. Синоптики прогнозируют, что проливные дожди продлятся еще 2 дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Грузии Георгий Маргелашвили находится в Турции с рабочим визитом, в программе которого выступление перед участниками Всемирного экономического форума и встреча со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. О целях этого визита моя коллега Кэти Бочуришвили побеседовала с директором Центра стратегических исследований, бывшим министром иностранных дел Грузии Ираклием Менагаришвили.
Президент находится в Турции сейчас, Батно Иракли. Как, по-вашему, насколько важно сегодня для Грузии развивать отношения с Турцией именно в рамках организации Черноморского экономического сотрудничества? И в каких, по-вашему, проектах это сотрудничество может раскрыться во всей полноте?
К сожалению, на сегодняшний день говорить о раскрытии потенциала этой организации сложно. Потому что в Черноморском регионе развиваются события, к сожалению, не в том русле, в том направлении, которое Грузия желала бы. Конечно, я имею в виду события, связанные с российской агрессией против Украины, с аннексией Крыма, которая поменяла, можно сказать, всю геополитику Черного моря, к сожалению, не в лучшую сторону. Безусловно, на Черноморский регион, можно сказать, негативно сказываются и события, можно сказать, в Ближневосточном. Но, несмотря на это, я считаю, что регион очень важен для Грузии. Это очень серьезная часть Европы и тенденции создания общеевропейского дома. Так что рано или поздно, можно сказать, весь регион и БИСЕК как организация безусловно, обретут свое должное место. Поэтому в интересах Грузии быть максимально активным не только в курсе дела, но и вовлеченным во все процессы, которые происходят, интеграционные процессы, которые происходят в этой части света.
Тем не менее, мы, наверное, не можем назвать чистой формальностью сегодня существование этой организации.
Нет, конечно. Ни в коем случае, но еще раз повторяю, вы спросили насчет раскрытия ее возможностей в полной мере. Я лишь ответил на то, что сегодня всем региональным игрокам и всем нашим союзникам приходится искать пути, как противостоять тому, что тут, к сожалению, развивается. Это сегодняшний день, увы, не лучший, но, еще раз повторяю, это не умаляет ни в коей мере важность и самой организации, и регионального сотрудничества в этой рамке и так далее.
Баднурекли, а можно, скажем, на примере конкретизировать, скажем, на какой проект эти события повлияли больше всего?
Негативно?
Да, конечно.
Безусловно. Например, сегодня центральная и достаточно весомая часть самого Черноморского бассейна является как бы спорной территорией. Ну, спорной, мягко выражаясь. Это оккупированная территория, и Россия претендует не только на Крым, но и прилегающую зону морского акватории. Так что можете себе представить, в каком сегодня положении Черное море, которое, являясь во времена холодной войны, наверное, можно сказать, одним из сложных и напряженных зон противостояния, последние 20 лет после распада Советского Союза и окончания холодной войны стало превращаться в зону сотрудничества, в зону развития коммуникаций и так далее, и так далее. Сейчас все это стоит под большим вопросом. Это и паромные переправы из Грузии к западным берегам Черного моря. Это и поэтому, можно сказать, транспортировка грузов и так далее. Все это сегодня, можно сказать, стоит под вопросительным знаком. Что будет завтра и во что выйдет событие в Украине, конечно, сегодня не берется предсказать никто, хотя, я думаю, все цивилизованное мировое сообщество должно быть настроено на то, чтобы поскорее решить и решить в рамках существующих международных норм, которые были попраны вот таким вот образом.
Если вернуться к визиту президента, можно ли расценивать его не как простую формальность, а как возможность поднять грузино-турецкие отношения на качественно новый уровень, в особенности, если учесть, что в этих отношениях есть и проблемные моменты? Вы, наверное, знаете, о чем я говорю.
Да, конечно. Безусловно, я с этой оценкой согласен полностью. То есть визит имел значение не только для участия в делах этой организации, но это очень важный элемент и развития наших отношений с Турцией. Где, можно сказать, новый президент, правда, это руководитель, который руководит уже некоторое время Турцией, но в новом качестве, можно сказать, он имел контакт со своим визави из Грузии. И я надеюсь, что этот визит послужит определенным толчком к активизации нашего сотрудничества во многих сферах. Но вы знаете, что совсем недалеко то время, когда закончится, наверное, железнодорожная переправа, которая связывает железную дорогу Южного Кавказа с турецкими железной дорогой. Это уже даст совершенно качественно новый стимул транспортным коммуникациям по всем евразийским просторам. Да, вы знаете, что предстоит строительство, уже начато строительство, на днях оно было, можно сказать, открыто, новой нити газопровода из Азербайджана в Европу через Грузию и Турцию. То есть это еще одна сфера, где мы не только усилим и, наверное, увеличим объем нашего сотрудничества, но это сотрудничество в сфере транзита энергоносителей обретет и новое измерение. Это, можно сказать, энергетическая безопасность Европы. Поэтому нам с нашими соседями, турками, есть о чем заботиться и что делать совместно.
Батно Иракли, а также оптимистично вы настроены по поводу, скажем, тех спорных вопросов, которые у нас существуют вокруг памятников, находящихся на территории Турции, и мечети на территории Грузии?
Я думаю, что сложности, которые тут появились, преодолимы при наличии доброй воли. Я надеюсь, что этой доброй воли нам будет хватать.
Это был директор Центра стратегических исследований, бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили. С ним беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Кавказа».
Старейшая в Южной Осетии коммунистическая партия объявила об избрании нового лидера Валерия Казиева. Последняя предвыборная кампания депутатов по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики продемонстрировала, что партия расколота. Именно это, по мнению коммунистов, изрядно подпортило им имидж и стоило голосов избирателей. Новое руководство коммунистической партии готовится реализовать антикризисный план. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Небольшое информационное сообщение, рассказывающее о смене руководства Компартии Республики, появилось на сайте информагентства РЭС в минувшие выходные. Лидер партии Станислав Кочев, который успешно возглавлял ее не один десяток лет, написал заявление об отставке, мотивировав свое решение проблемами со здоровьем. Бывшие коллеги по парламенту, которые он возглавлял до недавнего времени, с сожалением восприняли эту новость, говорит юрист и депутат парламента Зита Бесаева.
Ну, по крайней мере, это человек достойный, человек в плане того, что имеется образование, круг его возможностей и знаний, он очень широк, то есть он не однобокий. Достаточно хорошо и в юриспруденции ориентируется, и в политике, и во многих вопросах. То есть человек компетентный, который был полезен бы обществу, я считаю, и мог бы принести в общество что-то нужное. Как руководитель, это был человек достойнейший в плане того, что я никогда не за все 14 лет, что я проработала, я не видела ни раз, чтобы он либо оскорбил кого-то своим поведением, либо волю незаконно или обидел. То есть такого не было никогда, потому что он всегда объективно к каждому подходил, а когда он ругал, у него глаза улыбались всегда.
Зита Бесаева уверена, что если партия не найдет Кочеву достойную замену, она может прекратить существование. Недавние скандалы среди местных коммунистов в преддверии парламентских выборов неожиданно продемонстрировали обществу, что Компартия расколота. Это свело на нет имидж некогда могущественной политической силы. Коммунисты впервые не смогли преодолеть 7% барьер и остались за бортом депутатской жизни. О новом лидере Валерии Казьеве известно лишь то, что в партию он вступил 3 года назад, работал в правоохранительных структурах. Его фамилия не значилась в списках рейтинговых голосований партийцев накануне выборов в парламент. Источник в Компартии, не пожелавший представиться, сообщил мне, что Валерий Казьев – креатура Станислава Кочева, за которого тот и рекомендовал голосовать на недавнем президиуме. Хотя сам новоиспеченный лидер это полностью отрицает и даже рассказывает о некогда непростых взаимоотношениях с Кочевым. Говорит, что победил в выборах достойно и честно, потому как 15 из 28 членов Центрального комитета путем тайного голосования отдали свои голоса именно за него. Казьев понимает, что возглавил партию в очень непростое для нее время, поэтому предлагает свою антикризисную программу, говорит Валерий Казьев.
Значит, у меня здесь 9 пунктов.
Вот самый главный.
Самый главный – это реорганизация структур всей партийной системы. Для этого будет создана специальная комиссия по определению первостепенных задач. Ну, с чего начнем реорганизацию эту. Так что у нас ждет большая работа.
Во время общения лидер Компартии не выпускал из рук распечатку своей программы, где, кстати, вторым пунктом значилось расследование обоснованности обвинений партии в хищении финансовых средств со спецсчета. А третьим шел призыв об искоренении в партии такого явления, как зазнайство и чванство. Отныне, по словам Казьева, партия будет очищать свои ряды от откровенных штейкбрехеров.
А я этот пункт внес. Зазнайство, пренебрегая других чванства, то есть возгордиться. И здесь у нас некоторые депутаты самоустранились от этой выборной кампании. И я пленуму сказал тогда, что оцените работу этих партийных деятелей и решим судьбу, дальнейшую судьбу их в нашей партии.
В будущей партийной жизни Валерий Казьев нашел место и экс-лидеру коммунистов Станиславу Кочеву. Он собирается предложить избрать его почетным секретарем ЦК. С самим Кочевым я неожиданно встретилась на улице возле офиса Компартии. Судя по всему, Станислав Яковлевич по-прежнему готов к работе.
Нет, я из партии не ушел. Я являюсь членом бюро и в руководстве партии. И буду помогать возрождать партию. Ну, помните, 10-й съезд, тогда он сыграл роковую роль нашей судьбы, потому что кое-кто из членов бюро тогда и кандидатов в депутаты наломали дров и испортили наш имидж. Потому вот сегодня приходится фактически заново восстанавливать партию. Я не отхожу от партии, остаюсь и буду вместе с ними дальше тоже помогать в руководстве партийной организации.
Коммунисты уверены, что успешно преодолеют кризис. По словам Казьева, они собираются не только привлекать больше молодежи, но обозначать и работать над чувствительными для населения темами. И тогда нам обязательно поверят, не сомневается новоявленный лидер Компартии. Ирина Келюксаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошей чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня, 29 сентября, глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба выпустил распоряжение о назначении на пост премьер-министра Беслана Будбы, передает портал «Вестник Кавказа». Беслан Будба, являющийся лидер партии экономического развития, ранее занимал должность вице-премьера. Кроме того, Рауль Хаджимба представил личному составу службы безопасности нового председателя Зураба Маргани. По его словам, в стране много проблем не только во внешней деятельности, но и в большой степени внутри государства, особенно в части, касающейся вопросов защиты экономики, финансовой деятельности государства. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов представил сегодня, 29 сентября, руководству силовых структур республики нового главу пограничной службы КГБ полковника Валерия Зазулю, сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. Леонид Тибилов отметил большой вклад в работу погранслужбы прежнего руководителя ведомства генерал-майора Сергея Колбина. На совещании также доложили, что в Южную Осетию прибывает еще несколько сотрудников Северо-Осетинского отделения Почты России, которые начнут работу по заполнению и отправке уведомлений о наличии второго гражданства уже по районам республики. В настоящее время в Цхинвале работают два пункта по заполнению этих бланков. Один в здании Комитета связи и массовых коммуникаций, второй в здании гостиницы «Алан». Семья погибшего в июле экс-посла Грузии в России – основатель грузинской телекомпании «Руставедва» Ируси Кицмаришвили обратилась в главную прокуратуру страны с просьбой признать ее пострадавшей страной, сообщает Первели радио сегодня, 29 сентября. По словам брата погибшего Зураба Кицмаришвили, в случае признания семьи пострадавшей страной она получит полный доступ к материалам дела. Уголовное дело по факту гибели экс-посла возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». При этом, как заявили в прокуратуре, оно может быть переквалифицировано. Ируси Кицмаришвили был кандидатом на пост мэра Рустави на выборах в органы местного самоуправления и проиграл в первом туре. Ранее он был послом по особым поручениям в ООН, в 2008 году послом Грузии в России. Затем ушел в оппозицию, был основателем и политическим секретарем грузинской партии, лидером которой является экс-министр обороны Иракли Акруашвили. Контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» в Девдаракском ущелье сегодня ночью будет закрыт в связи с возникновением угрозы оползня. В ближайшее время в Грузии ожидается резкое ухудшение погодных условий, передает сегодня, 29 сентября, информагентство «Тренд». Ожидаются большие осадки, хотя синоптики не ожидают оползней, существует опасность, что большие массы горных пород могут прийти в движение.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российские власти включили в федеральный перечень экстремистов и террористов организаторов марша за федерализацию Кубани. Эту во многом шуточную акцию группа активистов оппозиционных движений и просто жителей Краснодара планировала устроить 17 августа в один день с маршем за федерализацию Сибири. Участники сибирского марша были задержаны, но позже отпущены. Краснодарцам повезло меньше. Двое человек по этому делу делу сейчас находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в экстремизме и в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Еще двое объявлены в розыск. Один из организаторов марша за федерализацию Кубани, психолог из Краснодара Петр Любченков, рассказал Радио Свобода, что он находится на Украине. Он там попросил политического убежища и сейчас проходит воинскую подготовку перед службой в одном из украинских добровольческих батальонов, рассказывает Марк Крутов.
Марши за федерализацию задумывались как акции в поддержку Украины. Их название должно было подчеркнуть абсурдность поддержки России и требований сепаратистов на востоке Украины. Об этом не раз говорили сами организаторы. Российские спецслужбы отреагировали на эти планы оппозиции со всей серьезностью. В Новосибирске организаторов марша задержали еще за несколько дней до 17 августа. Все группы в социальной сети ВКонтакте, посвященные маршу, были заблокированы. Интервью русской службы BBC с новосибирским художником Артемом Лоскутовым, также одним из организаторов марша, чуть было не привело к блокировке сайта радиостанции на территории России. В начале сентября, когда о маршах за федерализацию российских регионов уже стали забывать, в Краснодаре на 2 месяца была арестована активистка движения «Солидарность» Дарья Полюдова. Ее обвинили сразу по 2 статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и публичные призывы в интернете к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. По каждой из этих статей Полюдовой грозит до 5 лет тюрьмы. 26 сентября по этому же делу был арестован еще один активист «Солидарности» в Краснодаре Сергей Титаренко, которого пока, впрочем, в список террористов не внесли. Еще 2 организаторов краснодарской акции, психолог Петр Любченков и анархист Вячеслав Мартынов, уехали на Украину и объявлены федеральный розыск. Петра Любченкова заботит судьба его соратников, арестованных в России.
Сейчас, наверное, для меня это самое важное, чтобы люди, которых арестовали, чтобы они вышли на свободу все-таки. Сейчас по нашему делу, насколько мне известно, проходят 4 человека. Это я, Любченков Петр, Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов. И вот сейчас, 2 дня назад, арестован был Сергей Титаренко в Краснодаре. Тут бы просто решила сравнять счет, потому что вот из 3 двое убежали на Украину. Вот они решили просто еще одного краснодарского активиста, который на самом деле не имел никакого отношения к нашей акции, но морально нас поддерживал. Он является активистом «Солидарности» и экологическим активистом.
Как вообще возникла идея устроить марш за федерализацию Кубани? Какова в этой истории доля шутки?
Мы абсолютно серьезно были в том плане, что основная идея этой акции была поддержка Украины и показать всему миру, наверное, насколько лицемерен кремлевский режим, насколько жив и лицемерен Путин. И в этом была вот основная идея этой акции, потому что все, кто принимал в этом участие, все за Украину, против агрессии Путина против Украины. И основная мысль, основная идея этой акции. И в этом отношении, наша акция удалась, потому что с большим энтузиазмом здесь, в Украине, были восприняты там марши за федерализацию Сибири и Кубани.
В Новосибирске акция вообще не состоялась, а в Краснодаре, насколько я понимаю, вам все-таки удалось выйти на улицу. Сколько сторонников пришли на марш за федерализацию Кубани и как все это происходило?
До самого последнего момента мы старались и надеялись сделать все в рамках закона Российской Федерации, поэтому мы отказались от проведения шествия, от проведения митинга, потому что он не был согласован, и мы решили сделать просто народный сход. Малочисленная была акция, потому что пришло там, человек 30, наверное. Большинство краснодарцев просто не знали о том, что такая акция проходит, потому что нас блокировали везде, в интернете. Снимали публикации в прессе, издание New Times, например, там было интервью мое и Дарьи Полюдовой. Роскомнадзор просто заставил снять с сайта это интервью.
Как вам кажется, дело только в цензуре или в Краснодаре действительно крайне мала поддержка Украины в конфликте с Россией?
Большинство зазомбированы, большинство бегали и кричат «Крым наш», «В Украине фашисты». Есть небольшое количество людей, которые удается мыслить свободно и самостоятельно, но они разрознены, и это тоже была одна из задач, которые мы ставили перед собой, это объединить людей, тех, которые позволяют себе мыслить свободно.
Почему, по вашему мнению, такой жесткой оказалась реакция властей на эту акцию именно в Краснодаре? Аресты, обвинения в экстремизме?
Наверное, для Кубани это обычно и нормально, потому что Кубань — это регион, где правят силовики, полиция, ФСБ. И ну вот последние годы они просто вошли во вкус, наверное. Все решают ФСБ и силовики. И, наверное, кто-то еще среди кубанских начальников ФСБ, ну, решил себе новые звездочки на погоны заработать. Поэтому усиленно сейчас всех, кого могут, они хватают и записывают сепаратисты кубанские.
Петр, вы сейчас в Одессе. Чем занимаетесь на Украине?
Я работаю психологом здесь. Я попросил политическое убежище. Дополнительно сейчас, вот когда в конце августа пошла уже агрессия российская прямая, вот войск и оккупация Новоазовска, но я принял решение, что я не буду больше прятаться там за спинами парней, которые на фронте защищают и мою свободу. И ну вот решил все-таки идти в добровольческий батальон, потому что возникла непосредственная опасность оккупации Одессы. А ну, оставаться здесь мне будет нельзя, если Одессу оккупируют, как мы говорим, русские. Прохожу военную подготовку, научился стрелять с автомата и многим другим вещам. Здесь, в Одессе, здесь простые одесситы готовятся к возможной оккупации и проходят и военную подготовку, и учатся вести партизанскую войну. Также жители города копают окопы, укрепляют блокпосты, волонтеры помогают армии.
Вы говорите, если Одессу оккупируют русские, то есть вы сами себя русским уже не считаете?
Это такая вот, ну, как я говорю, дихотомия простая. Обычно мы здесь говорим «наши» и «русские», вне зависимости от этнической принадлежности того, кто говорит.
Включение оппозиционных активистов в список террористов Росфинмониторинга тем временем становится тенденцией. Сегодня стало известно, что в список включен хабаровский ЛГБТ-активист Андрей Марченко, как считает он сам, за посты в поддержку Украины в своем Фейсбуке. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Новость о возможном насилии, которое произошло в одном из тбилисских детских садов над 4-летним ребенком-аутистом, всколыхнула общественность Грузии. Родители Габриэля Нишнеонидзе сегодня обнародовали отчет независимого эксперта, в котором зафиксировано, что у мальчика имеются ссадины и кровоподтеки, нанесенные тупым тяжелым предметом. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
За состоянием 4-летнего Габриэля постоянно наблюдает личный психолог Гванца Чвамания. 26 сентября специалист пришла в детский сад Садуни, чтобы проведать своего подопечного. Габриэль встретил ее с кровоточащей ссадиной над губой. По словам психолога, поначалу она решила, что мальчик просто испачкался вишневым соком. Однако, присмотревшись, женщина заметила еще два кровоподтека на лице Габриэля. На вопрос, что случилось с ребенком, воспитатели не смогли дать однозначного ответа. Вначале няня сказала, что Габриэль сам нанес себе увечья. Впрочем, уже через 5 минут озвучила другую версию, говорит Гванца Чвамания.
Да, у некоторых аутистов наблюдается склонность к самоповреждению, но подобное поведение не может остаться незамеченным психологом. Оно имеет ярко выраженный характер. Я каждый день общаюсь с Габриэлем и могу сказать, что у него этой склонности не наблюдается. Потому я сразу спросила няню, уверена ли она в том, что все было именно так. Тогда она тут же сказала, что, возможно, между детьми произошло конфликт, вследствие которого Габриэль и получил ссадины.
Рассказывает Чвамания. Мама Габриэля, Тамуна Яраджули, говорит, что в детском саду к ее сыну изначально относились предвзято. По ее словам, одна из воспитательниц настраивала против ее сына родителей других детей, которые, в свою очередь, стали выражать недовольство тем, что их детям приходится общаться с больным ребенком. Тогда, говорит Яраджули, она сказала директору, что переведет Габриэля в другой детский сад. Однако директор заверил родителей, что ребенку будет обеспечен полноценный уход, но предложила забирать его не в 5, а в 2 часа дня. Видимо, для того, чтобы больной ребенок не попадался на глаза возмущенным родителям, рассуждает Тамуна.
Каждый день выслушивать, что твой ребенок больной, было невозможно. Но директор сказала, что перевод ребенка в другой детсад будет только во вред Габриэлю. Я понимаю, что в принципе в саду мог произойти определенный конфликт между детьми, но у моего сына несколько повреждений на лице, как воспитательница могла не заметить, что произошло с ним. Где они были в тот момент? И сейчас они беспомощно оправдываются, вместо того, чтобы подумать о судьбе ребенка. Они даже не поинтересовались его состоянием.
Возмущается Тамуна Яраджули. Независимый эксперт, к которому после случившегося обратилась семья Габриэля, пришел к выводу, что удары были нанесены тупым тяжелым предметом. Это исключает версию воспитательницы о том, что Габриэля ударил однажды одногруппник игрушечным фонендоскопом, который весит не больше спичечного коробка. Впрочем, в своем сегодняшнем интервью директор детского сада Мариам Цинцадзе вдруг заявила, что вообще понятия не имеет, откуда у Габриэля появились ссадины.
Это настолько гиперактивный ребенок, что я ничего не могу утверждать. Может, он вообще дома упал. У меня нет никаких гарантий.
Говорит директор. Предвзятое отношение к людям с ограниченными возможностями не редкость, говорит глава управления по развитию инклюзивного образования Экат Гебуадзе. По ее словам, Министерство образования уже начало работу над законом о дошкольном образовании, в котором будут прописаны вопросы инклюзивного обучения, то есть совместного обучения детей с разными потребностями, говорит Гебуадзе.
Подобные случаи происходят не первый раз. Мы сами обеспокоены этим вопросом. Мы много работаем со школами, с педагогами, родителями, детьми. К сожалению, гражданское сознание нашего общества на очень низком уровне, что является серьезным препятствием для развития инклюзивного образования в стране.
Говорит Гебуадзе. Инцидент, произошедший в детском саду, расследуют правоохранительные органы. Будет ли возбуждено уголовное дело и по какой статье, предположительно, станет известно через месяц по завершении экспертизы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему отношения общества к людям с ограниченными возможностями. В рубрике «Голоса с жителями Тбилиси» беседовала Анастасия Славинская.
Насколько люди с ограниченными возможностями интегрированы в общество?
В нашем обществе бытует мнение, что человек с ограниченными возможностями – это человек с другой планеты. Раньше в Грузии такие люди получали поддержку и уход от односельчан, соседей. Это было чем-то вроде традиции.
Люди с ограниченными возможностями крайне обделены вниманием. Мне приходилось общаться с ними, поэтому я с уверенностью могу сказать, что больше всего им не хватает внимания. Как со стороны государства, так и со стороны окружающих. Люди должны найти время, силы и поддержать их, в первую очередь, морально.
Нужно еще очень много работать для того, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали себя полноценными членами общества. Во-первых, нет рабочих мест. Во-вторых, наши улицы не обустроены для людей с ограниченными возможностями. Но в первую очередь мы все должны научиться уважать этих людей.
Я думаю, что в Тбилиси для инвалидов очень мало приспособлений, что касается въездов в магазины, в какие-то общественные места. В Украине абсолютно идентичная ситуация. Это я могу сказать с уверенностью 100%, потому что я гражданка Украины.
Ни гостиницы, ни магазины, ни какие-либо развлекательные заведения не предоставляют условий, которые необходимы людям с ограниченными возможностями. За это в первую очередь ответственна мэрия города. Должны быть созданы условия, которые позволят людям с ограниченными возможностями чувствовать себя равноправными членами общества. Это касается транспорта, светофоров, бордюров и туалетов. Они должны чувствовать себя в городе так же, как мы.
О чем можно говорить, если ребенок с ограниченными возможностями просто не может подняться в автобус? Я делаю акцент на детях, потому что крайне важно с самого раннего возраста дать таким детям возможность почувствовать, что они ничем не хуже других. Общество недостаточно информировано. В какой-то степени оно даже не готово пока принять людей с ограниченными возможностями. Да, все мы знаем, что среди нас живут люди с определенными проблемами, но мы не понимаем, какой именно помощи они ждут от нас. А мы предпочитаем не задавать лишних вопросов. Должны быть созданы специальные программы, которые смогут проинформировать граждан об этой проблеме.
Мне приходилось общаться со слабовидящими людьми. Я стал свидетелем того, как они становились объектом насмешек и неприятия. Им дали чувствовать, что они не такие, как все, ограниченные. Я студент медицинского университета, и мне непонятно, как мои сокурсники, будущие представители самой гуманной профессии, могли стигматизировать людей с ограниченными возможностями. В первую очередь государство обязано заняться системой образования. Должно быть внедрено инклюзивное обучение для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли интегрироваться в общество.
Это была рубрика «Голоса», ее подготовила Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
И в завершение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Театральный сезон он открывает разговорами о музыке и морали в политике. С ним беседовал Виктор Резунков.
После того, как 11 марта художественный руководитель Мариинского театра, старый друг Владимира Путина Валерий Гергиев, поставил свою подпись под известным письмом деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму, гастроли Мариинского оркестра в европейских и американских городах стали сопровождаться многочисленными акциями протеста. В апреле и мае демонстрации возмущенных граждан проходили в США и Англии. В Германии представители общественности подписали коллективное письмо против того, чтобы Валерий Гергиев возглавил с 2015 года Мюнхенский симфонический оркестр. Многие известные европейские исполнители, такие как оперная певица, сопрано из Финляндии Каита Матилла, отказались выступать под руководством маэстро в знак протеста против политики Владимира Путина и аннексии Крыма. Сам Валерий Гергиев и его друзья перед открытием сезона столкнулись с проблемами во время поисков новых исполнителей на сцену Мариинского театра. Вот какую историю он рассказал о своем друге, всемирно известном скрипаче Леонидосе Кавакосе.
Один из лучших скрипачей Леонидос Кавакос в одной стране получил вопрос: а почему вы до сих пор выступаете с Мариинским театром? Я не знаю, что он там отвечал, но мне потом что говорит, я не мог прийти в себя долго. Ну, имелись в виду события, которые у всех на виду, правда, они совершенно по-разному на виду. У одной части мира, у другой.
Я спросил Валерия Гергиева, какие трудности он испытывает из-за своей гражданской позиции во время гастролей, и какие отношения у него сегодня складываются с Мюнхенским симфоническим оркестром, который он должен возглавить с 1 января 2015 года.
Я не особенно готовился к сегодняшней встрече с вами, потому что я уже провел большую репетицию «Соломеи», трудная опера Рихарда Штрауса. Это был мой первый выход после отпуска к оркестру. И вот то, собственно, то, что определяет мои отношения с любым оркестром, или хором, или балетом, или оперным коллективом. С Мюнхенским оркестром у меня отношения хорошие, потому что я выхожу к этому оркестру и начинаю работать. А когда подходит время заканчивать репетицию, я благодарю оркестр. Я не могу оценивать отношения политиков или дипломатов, но я совершенно твердо могу оценивать отношения мастеров искусств, музыкантов, послов доброй воли. У меня есть большое желание играть музыку русских композиторов в Германии и играть музыку великих немцев в России. И с этим никто ничего не сможет сделать. Пока же симфонии Брамса или Бетховена должны звучать здесь. Я пошутил недавно по поводу санкций. У меня скоро будет предложение не исполнять и санкционировать такую политику. Ни одной ноты русских композиторов в Европе и не исполнять музыку в России. Дойдем до такого абсурда. Ну, все посмеялись. Я, как правило, имею дело с людьми и интеллектуальными, и человеческими, и интересными, и которые никогда не позволяют себе идти в хвосте событий и брать под козырек. Вот у меня фестиваль в Голландии. Я говорю, у меня на самом деле это фестиваль Роттердамского оркестра и Мариинского театра. Почему он рождался 18 лет назад? Потому что мне было сделано предложение возглавить оркестр. Это второй оркестр в Голландии. Первый знают все. Это оркестр концерт Бау, который возглавляет мой друг Марис Янсенс. Он уходит через год оттуда. Это замечательный оркестр. Ну, Роттердамский оркестр замечательный. Я ответил очень быстро на это предложение. Если мы с вами создадим какой-то очень мощный фестиваль, где и голландские, и российские силы объединятся, я это предложение принял. Мне сказали, все что угодно, у вас полный карт-бланш. Дней 12 назад мы исполнили там такую программу. Шостакович, 12-я симфония, отрывки из оперы Воцекберга, сюита из оперы «Женщина без тени». Ну и решили угостить малоизвестным сочинением из «Апокалипсиса» Лядова. Очень тревожит, что это сочинение звучит, как будто оно написано вчера. В такое время мы живем. Но дебаты, которые шли в Голландии перед этим фестивалем, могли вас заинтересовать. А что вокруг музыкальных событий может происходить в медийном пространстве?
21 августа 2008 года в Южной Осетии, в Цхинвале, на заполненной до отказа площади в центре города, Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил с концертом в память жертв среди мирного населения в российско-грузинской войне. Не собирается ли Валерий Гергиев выступить с концертом на центральных площадях Донецка или Луганска?
Когда мы выступали в Цхинвале, мир не знал правды о событиях в Южной Осетии. Я сам предложил дату и идею этого. Меня долгое время подозревали в том, что я либо агент Кремля, либо пропагандист, либо сторонник аннексации. На самом деле ответ очень прост. Я осетин. Это, может быть, не столь значительный факт моей биографии в масштабах празднования юбилея Чайковского. Но когда такие события происходили в Кемале, этот факт неожиданно стал очень важным. Я мог говорить с кем угодно в мире, начиная разговор с того, что я осетин. Выступать в Донецке сейчас я не считаю нужным, я не считаю безопасным, я не считаю своевременным, я считаю своевременной гуманитарную помощь всем, кто там пострадал. Я считаю своевременным рассказ, разговор, очень серьезный разговор на всех уровнях и всеми. То есть я считаю, если хотите, есть вопросы гуманности, помощь голодным, безусловно, да, где-то нет чистой питьевой воды, где-то дети умирают от болезни, страшная сейчас идет эпидемия, это все очень важно, гибнут и перемещены уже не десятки, а сотни тысяч людей, и это и в арабском мире, и в Африке вообще, и события на востоке Украины, и ведь практически нигде не ведут разговор о том, а что на самом деле произошло в Одессе. Ну что произошло в Одессе? Я решил никому ничего не рассказывать, я решил спрашивать, я вижу полную растерянность, смятение. Как правило, заканчивается тем, мы вообще ничего не понимаем, что происходит там. Самолет. Сколько уже недель? Почти молчание. 8-9. Почему сразу решили, что это Россия, а потом... А все ждут, россияне ждут ответа на этот вопрос. Я не верю в то, что мы будем покрывать людей, которые это сделали. Да? Но мы никогда не смирились с тем, что это сделали мы, потому что кто-то сразу через 5 минут сказал, что а кто же еще? Это же, конечно же, Россия. Вот. Так что мы живем в мире, который сегодня наполнен тревожными вопросами. Задавать эти вопросы, мне кажется, может каждый, кому совесть подсказывает, что вот время таких вопросов уже давно наступило. А вот собираются на эти вопросы отвечать и отвечать честно, вот он уже вопрос. Это и есть герой нашего времени, кто сможет на этот вопрос ответить. Я не думаю, что концерт с моим участием или под моим руководством ответит на такой вопрос. С Кемвали он ответил на многие вопросы. Эти, знаете, напоминающие Сталинград 43-го года или 42-го, да, вот эти снимки обошли все-таки тогда весь мир. Мне не важно, как оценят этот факт уже и моей биографии, и биографии оркестра Мариинского театра. Кому-то это казалось пропагандистским трюком, кому-то это казалось кремлевской акцией, кому-то это казалось безумием, кому-то это казалось игрой в политику. Зачем музыканты это делают? Я могу обезоружить любого одним утянной фразой. Во-первых, я осетин. Во-вторых, я знал от тех людей, которые там гибли, или у которых гибли родные, потому что дети, что там происходит. Мне не нужен ни Кремль, ни Белый дом для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле произошло в Осетии. Мне гораздо труднее говорить об Одессе, я там не был. Мне гораздо труднее говорить о родине Сергея Прокофьева. Я даже не знаю, что сейчас с этой Солнцевкой. Живут ли там люди вообще? Может, там тоже все разгромили. Я знаю, но это величайший композитор, музыка которого звучит в Ливале не каждую неделю, по моему управлению. Вот. Но это время вопросов, которые должны задавать, и задавать все, у кого сегодня уже не важно, журналист, музыкант, дипломат, политик, предприниматель, просто честный человек. Нельзя забывать сам факт сожжения людей в одном здании. Это не проходит бесследно в век интернета.
Гастроли коллективов Мариинского театра, балетной труппы, солистов Мариинской оперы, Мариинского оркестра в новом сезоне географически весьма впечатляющие. Они включают в себя множество городов Европы, Азии, Южной и Северной Америк. А на сцене Мариинского театра ожидается выступление известных музыкальных коллективов из Европы. Похоже, аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины симфонических, в отличие от экономических санкций, не предполагают. И Валерий Гергиев вполне удовлетворен этим.
Вольно или невольно музыканты стали и дипломатами. Ни в коей степени не считаю себя политиком. Но как музыкант я все время буду делать то, что мне кажется и будет казаться, способствует вот такому пониманию, взаимопониманию. Я просто знаю, что надо делать. Поэтому и в Нью-Йорке выступим, и в Эдинбурге сейчас выступили, и в Роттердаме не отменили фестиваль. Были такие голоса. Но я вам сказал, ну Кавакасу задают вопрос. Он что, до сих пор сотрудничает со мной? Это мой близкий друг. И человек, который ничего не понимает ни в дружбе, ни в музыке, спрашивает у него, как же можно со мной дружить после Украины. Хотя дальше следовало бы сказать, это не я сжигал людей в Одессе. И так далее. Это будет огромный разговор. Мир подошел к такой опасной черте, когда поджигать постоянно спичками эту пороховую громадную бочку опасно просто очень. И музыканты должны будить свою совесть и делать максимально серьезно и честно то дело, которому не служат. И это совсем не политика.
Заявил художественный руководитель Мариинского театра, народный артист Украины Валерий Гергиев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.